Сергей Носов. Аутентичность. Часть вторая.
Стив решил подмести пол.
Первое — в комнате, где я наследил. И второе — в коридоре, где на полу лежала трухлявая береста. Поработал веником, собрал сор в носовок и вынес на веранду.
Да так и замер, с совком в руке. Он глядел в совок,
видел в нем то, из чего при счастливейших обстоятельствах низ послания свыше растут стихи, не ведая стыда. Это самый натуральный ахматовский сор, прославленный словом, аутентичный, без дураков.
Стив глядел на труху, на комочки пыли и грязи, как на что-то священное.
Сиротством, немотой, недовоплощенностью веяло от этого сора. Из него уже ничего не суждено вырасти.
В конце концов он этот сор, конечно, высыпал в мусорный мешок.
Но прежде все-таки умудрился усмотреть на совке кое-что совершенно особенное.
И он это особенное отделил от прочего мусора.
Безопасную булавку, вот что. Вряд ли она имела отношение к Ахматовой, но только в России такую булавку называют английской.
Вошел в комнату, положил булавку на стол, сел рядом, задумался.
Шутки шутками, но с булавки все и началось. По крайней мере, если верить ее биографам. 5-летним ребенком будто бы она нашла на прогулке булавку с изображением лиры. «Станешь поэтом», будто бы сказал ей няня.
Стив не помнил, чтобы тема острых предметов получила развитие в творчестве Ахматовой. И в отличие от найденной Стивом булавки, та ахматовская не была английской. Но ведь сама Ахматова никогда не была гражданкой Великобритании. Стив сидел неподвижно. Что-то тут относилось к чему-то странным образом как-то. Той заветной булавки из ее детства как-то странно в сознании Стива отвечала английское это, только что найденное здесь, в гостях у Ахматовой. Хоть и не был он зван Ахматовой в гости, где-то читал, что девочка Аня, найдя булавку с изображением лиры, думала, что эту булавку потерял Пушкин. Стив был бы и сам рад вообразить, что он обнаружил булавку Ахматовой, но только понимал, что это не так. И все же. Он заходил по комнате.
Раза три приближался к печке и трогал ее. Печь не была горячей. Она и теплой-то была на уровне головы и выше.
Он подбросил еще два полена. Прежние почти прогорели. Стив заварил чай, задернул окно, пил чай, ел бублик напротив окна, задернутого занавеской. Тревога, в которой он до сих пор не хотел себя признаваться, овладевала им все больше и больше. Он понял, что ждет чего-то, но не понимал чего.
На всю окрестность я тут единственный живой человек. Вспомнил дачи с темными окнами. А это светится изнутри, как китайский фонарик.
А Он подумал, подумал и выключил свет.
Джон как будто вздохнул.
Он лег на кровать поверх покрывала. Он снова вспомнил мемуарное свидетельство о спальном месте в зеленой будке.
Тогда был обыкновенный матрац, установленный на кирпичах. А не это, что-то позднее, неаутентичное. Никогда бы не лег, если было бы аутентичное.
Звуком, слабым шорохом, слабым потрескиванием, чтобы оживиться, наверное, требовалась темнота. При свете он ничего не слышал такого. Слушал. Лежал. Теплело. Он расстегнулся. Не выдержал и, продолжая лежать на спине, вошел в интернет. Фиолетовые блики метнулись на стену и потолок.
Гуглил Ахматову с булавкой и лирой. Вышел и скоро на первый источник. В литературоведческой статье цитата из неведомой, не 19-й записной книжки. А наверху, в царском саду, я нашла булавку в виде лиры. Бонна сказала мне, это значит, ты будешь поэтом. Но самое главное случилось не в Киеве, а в Гунбергбурге. Когда мы жили на даче Крабу, я нашла царь гриб.
Запись явно предназначалась не для Стива. Он не знал, где этот...
Гунбергбург. И кто это Крабу? До сих пор был убежден, что булавку нашли в царском селе. Читал у кого-то. А тут царский сад. Это Киев. И что за зверь? Царь Гриб, продолжающий царскую тему. Зачем Ахматова подчеркнула? Я нашла царь Гриб. В чем смысл этой находки? Почему царь Гриб в Гунбергбурге важнее булавки в царском саду? Раньше эта запись на глаза не попадалась. Другие, да, многие печатались, но не эта. Знал ее в пересказе.
Он, конечно, имел представление о туринском издании всех записных книжек Ахматовой.
Более 700 страниц. Но не владея экземпляром книги, никогда не испытывал сильных страстей по этому необъятному скопищу бесчисленных записей исключительно для себя.
Стив ощутил неловкость. Он подглядывал за чужим. Его уму не подвластно.
Было бы где, но только не здесь. Что-то было воровское в том, что я позволял этим буковкам на экране прочитываться тут, в темноте. При других обстоятельствах я бы, конечно, погуглил и Гунбергбург, и дачу Крабу, но только не тут, не на даче Ахматовой.
Он как будто обжегся об эту непонятную запись и вышел из Гугла, и выключил интернет.
Зря там побывал. Негоже в этом доме и в эту ночь пользоваться интернетом. Словно в гости пришел и подглядывал в замочную скважину за хозяйкой.
Экран погас, но в глазах Стива все еще тускнел мнимым прямоугольником. Показалось, что стало темнее, чем прежде, и как будто резче все теперь запотрескивало. Звуки исходили из-под обоев, от шкафа, даже стол у окна словно щелкнул суставом. Стив сел на постели. Не сама тревога беспокоила Стива, но то, что... Не знал Стив, как с ней поступить.
Идеально было бы написать стихотворение. Верлибр. Ничего еще не было, ни строчки. Ни тревога. Но мгновенно представилась запись в конце. Комарова, будка. И дата. Ссор звуков.
Подумал Стив, напрягая слух. Из этого ссора не вырастала музыка. Слух Стива не настроился на волшебство.
Распознать бы в этом звуковом мусоре четкое что-нибудь, вроде английской булавки.
Стив подошел к печке, потрогал и руку отдернул.
Горячей была. Дверь в коридор сама собою тихо открылась. Она снова тихо открылась. Тихо открылась. В коридоре было так же тепло, как в комнате. Дверь в тепле отказывалась закрываться. Пусть. Здесь все меня переживет. Сейчас в темном коридоре причудилось в глаголе «переживет» еще что-то помимо очевидного смысла. «Переживет» в ударной позиции. Конец строки. Очень сильный глагол. Сильнее, чем «will outlive». Блеклое свечение источалось из-под верхнего края печной дверцы. Глагол «переживет» непостижимый и страшный. «Меня переживет» — это не просто будет жить после меня. Это еще со мной сотворит что-то, чему-то меня подвергнет. «Меня переживет» предполагает действие надо мной. «Переживет кого?» «Меня». Неужели этого никто не чувствует? Аутентичная кочерга. Бледный огонь. Pale fire.
И в темноте комнаты строка не отпускала его.
Здесь все меня переживет. Это ведь об этом здесь. И теперь Стив Роуд именно здесь. Ох, да, какое тут здесь. В самом эпицентре этого здесь. Здесь, за столом. Все, даже ветхие скворечни. Вот от чего было не по себе. От этого все. Потому что ахматовское все теперь принадлежало персонально ему. Я здесь. И вот оно все. Все ее пережившее сейчас его достояние. И все же в этом все, не все было ахматовским. Я здесь, но ветхих скворечен уже нет. Я сам не застал, пережил, но как бы заочно. Значит, все-таки все, но не все. Нет ветхих скворечен, зато есть, скажем, не предусмотренный тогда рукомойник теперешнего жильца или его же топор на веранде. А вот сам я тоже есть. И чем я хуже рукомойника или шкафа или уже пропавших скворечен? Чем я хуже сосен, уже выросших после нее? Я позже родился. Я молодой. Я не совпал с нею по времени, по полноте восприятия мира. Но если я здесь, я тоже часть этого обновленного все. Все обновляется. Может быть, я конкретно обновил собой ветхие скворечни. Я здесь вместо них. Я их заменил. Я заменитель. Значит, меня переживет относиться ко мне тоже. Стив тоже переживет. И пережил, но заочно. Заочно.
Стив чувствовал, что с ним что-то происходит, но он боялся отвлечься от мысли. Она ему казалась туманной и ясной одновременно. Еще немного, и он охватит разумом все.
Все это то, что отчуждается от человека после его прекращения. Смерть — это активная экспроприация мира. Это когда у тебя теперь нет ничего. Все не твое. Все теперь не твое достояние. Кстати, вот почему Пушкин — наше все. Потому что он умер. Вспомнил о Бродском. Невероятно. Он, 23-летний, тоже сидел в этой комнате перед этим окном. Здесь он, наверное, и ошеломил Ахматову большой легией Джону Дону. Ведь там тоже про все, то есть про смерть. Уснуло все. И это рефреном. У Ахматовой ветхие скворечни, приморский ветер и месяц на небе, а у Бродского необъятный перечень вещей, явлений, сил. Здесь все меня переживет. Все, даже ветхий скворечни. Этот воздух, воздух вечный, морской, совершивший перелет. Но тут же что-то цеплялось в голове за одно из нескольких. Уснуло все. И вспоминалось наугад. Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы. Уснуло все. Окно и снег в окне. Уснуло все. Спят реки, горы, лес.
Стив понимал, что большая элегия – это ответ Анне Ахматовой, и что этого не знают литературоведы. Ему казалось, что он близок к разгадке какой-то тайны, которую можно лишь здесь разгадать, в этой комнате, перед этим окном. Но что-то происходило со Стивом, и он испугался, что все забудет. Страшно заболела голова, он ощутил себя частицей мировой несправедливости. Он – английская булавка, завалявшаяся в пыли. Он – частица мира, утраченного другими, отобранного у других. Дальше мысль не работала. Стало еще темнее, в сознании блеснула иголка из большой элегии, образ голоса души умирающего Джона Донна. Не хватало воздуха, он исчезал. И тогда был ему удар по затылку.
Быстро! Окно!
Он вцепился двумя пальцами в крючок, потянул на себя, был крючок приделан к подоконнику и вдет в ушко на раме окна.
Вверх тяни! Не на себя!
Вверх потянул, крючок отскочил, он надавил на раму, окно открылось. Перегнулся через подоконник и ловил воздух ртом. Словно ел темноту. Она сказала недовольным голосом.
Даже я знаю, что нельзя закрывать дымоход, пока не прогорят угли. А легче?
Похоже, что легче.
Но голова болела, в ушах стоял звон, будто с обеих сторон ударили ладонями по ушам.
Не представляешь, сколько народу здесь угорело.
Вряд ли под словом «здесь» она имела в виду свой дом. Стив наверняка был единственным, кто угорел в зеленой будке. Он вспомнил, как угорел молодой Герцен, когда попал под арест. То ли комната была, то ли монастырская келья. Стив несколько раз перечитывал это место, но так и не понял, что же произошло. Жандарм его отпаивал квасом, квасом с хреном или опаивал?
Отпаивал.
Сказала Ахматова.
Кваса у меня нет с хреном. А что посолитней? Должно быть. Открой шкаф и возьми.
Стив не заметил своих шагов по комнате. Он сразу нашел себя рядом со шкафом. Открыл. Внутри было пусто. Не было даже перекладины для вешалок. И только внизу, в левом углу, стояла бутылка водки небольшая.
Поставь на стол. Сходи на веранду, возьми две кружки. Человеческих рюмок у них нет, конечно.
Стив хотел сказать, что не пьет, но вовремя вспомнил, что это будет неправдой. Он сегодня уже выпил немного. И опять он не понял, как это у него получилось. Пойти на веранду, взять кружки. Вот они уже на столе, и он пытается открыть маленькую.
А руки, что ли, дрожат?
С непривычки.
Сказал Стив и не узнал своего голоса. Он нащупал английскую булавку на скатерти, попробовал воспользоваться ею как открывашкой. Сразу же отказался от затеи и сказал...
Тупиково.
Наконец получилось.
Мне чуть-чуть, а себе побольше.
Стив так и сделал.
Пейте. милостивый государь. Вам впрок пойдет. Ну, давай же, давай.
Стив чуть не сказал «за здоровье», но вовремя прикусил язык и почувствовал, как холодеет спина от предотвращенной бестактности. Выпил не одним глотком, двумя. Он читал у разных авторов.
Анна Андреевна всегда гостям выставляла маленькую.
Сама она не пошевельнулась даже, чтобы взять кружку. Кружка так и осталась стоять на столе.
Ну как? Лучше теперь?
Я тут так и хожу, как пьяный. От одного воздуха пьянею, сосны, кислород.
В 65-м тоже много грибов было. Я в лес ходила. Некоторые меня упрекали за это.
Я читал.
У кого?
Не помню. О, жуть. Просто жуть. И вот, однако же, способен я сейчас на эмоцию.
Так и будем сидеть. Нет-нет. У меня налито. Себе. Давай, не стесняйся.
Казалось, что вместе с кружками я принес еще с веранды хлеб, два кусочка. Одним закусывал, Ахматова одобрительно следила. Я не знал, как быть с другим кусочком. Протянул другой в направлении кружки Ахматовой и вопросительно взглянул на Анну Андреевну. Ахматова молчала. Тогда я взял на себя смелость положить кусочек хлеба на ее кружку с водкой. Что-то такое видел в кино. Ахматова молчала. Я упрекнул себя за то, что не поступил так раньше.
Извини, что касаюсь этой темы, друг мой. Но, по-моему, ты поступаешь с Линдой по-свински. Если уж рвать отношения, значит, рвать. Но нельзя же человеку внушать слепые надежды. Или все дело в ее отце. Чувствуешь от него зависимость. Ну, тогда, друг мой, это вдвойне гадко.
Анна Андреевна, отец Линды тут ни при чем. Честное слово.
Может, тебе неприятно слышать это, друг мой. Но я хочу, чтобы тебе было известно, что я думаю про твою Милли. Твоя Милли — круглая дура. Я сильнее скажу. Стаиросовая. Кукла. Пустышка. И ты сам это прекрасно понимаешь. Ладно бы она просто смазливой глупышечкой была. Но ведь она еще и на подлость способна. Может быть, ты не знаешь, как она поступила со своей же сестрой? Или если ноги длинные, то все можно прощать? Мне страшно за тебя. Не пей из копытца. Козленочком станешь.
Анна Андреевна!
Катя, конечно, девушка с приветом. Однако из этого не следует, что ей не надо было сегодня позвонить хотя бы. Ты даже ни разу не вспомнил о ней. Ой, только не говори, что она к тебе сама приставала. Ну, хорошо, хорошо. В Англию ты ее все равно не возьмешь. И правильно. Стихи она пишет плохие.
Катя хорошая.
А Арина?
При чем тут Арина?
Хоть бы кто-нибудь из вас объяснил ей, что нельзя рифмовать утро и перламутро. 100 лет назад уж нельзя было. Ладно, делайте, что хотите. Мне-то какое дело, действительно. Я, собственно, о Линде. Грустно это все. Грустно. Разлюбил, так не притязай больше. Нет, он, видите ли, стесняется родинки на ее щеке. Да если б не ты, она бы не пошла под скальпель.
Там не скальпель, Анна Андреевна. Там другое. Просто у меня есть знакомый косметолог, очень хороший. Вы, может быть, не знаете, операция пошла ей на пользу.
Ну, конечно, ты много знаешь. Раньше нас любили такими, какие мы есть.
И теперь то же самое, Анна Андреевна.
Пожелать смерти близкому человеку. Да ведь это же чудовищно. Просто чудовищно.
Не было такого.
Не было. А на пляже в Египте?
Анна Андреевна, все было не так. Линда заплыла далеко. Я ждал ее на берегу. У меня мелькнуло в голове, вдруг она утонет. Вдруг на нее нападет акула. Что делать тогда? Только мелькнуло. Я не пожелал ей смерти. Честное слово, Анна Андреевна.
Это будешь не мне рассказывать.
А кому?
Она не ответила. Стив налил еще себе и нервно выпил.
И еще попрошу вас, молодой человек.
Она перешла с ним на «вы».
Пожалуйста, перестаньте распространять слухи, что будка и будущее – однокоренные слова.
Это было давно, Анна Андреевна.
Не очень давно. Не далее, как в прошлом году на конференции по известному поводу вы читали свои переводы, а заодно высказали предположение, что Ахматова Комаровскую дачу нарекла будкой в честь глагола «будет».
Я объясню, как было. Мне тогда показалось, что вы слово «будка» могли бы интерпретировать в стиле Хлебникова как неологизм, восходящий к слову «будет». Помните «будет ляны» у Хлебникова? Мне показалось, что, произнося «будка», вы должны были вспомнить «будет лян». То есть из глагола «будет» вы как бы производили существительное с уменьшительным суффиксом. Будка – это как бы приватный фрагмент будущего. Может быть, даже квант будущего, но очень личного, не связанного с большим временем. Если переосмыслить вашу метафору, бег времени – это не бег, а шаг. Просто шажок, шажок в предстоящем. Вот, скажем, сейчас, здесь и сейчас будка. Это микрособытие, понимаете? Так мне тогда представлялось. Теперь я не держусь за эту идею. Она мне давно уже показалась сомнительной.
Сомнительной? И это вы говорите мне? Не сомнительная, а бредовая.
Согласен. Анна Андреевна, может быть, это лишнее, но я должен сказать вам, я чрезвычайно высоко ценю ваше творчество и просто люблю вас как человека. Это единственная причина, по которой я здесь.
Знаю, знаю.
Пробормотала Ахматова и вдруг повеселела.
Что ж получается? Прошлое это, что ли, прошловка, да? Нет, прошивка. А настоящее? Что ли, настойка, да? Прошивка, настойка, будка.
Анна Андреевна, а сейчас пишите? Не надо было.
Стив слышал ее тяжелое дыхание.
Только встал.
Тихо сказала Ахматова, настолько тихо, что Стив мог и ослышаться, и добавил еще тише.
Цензура была. А тут еще круче.
Вспомнил. Не рассказать ли ей о цензуре веселое? И как я сам нашел цензурное вмешательство в советское издание «Робинзон Крузо», вышедшего в Ленинграде в 1955 году. Чем же данное издание отличается от всех английских? А вот чем. О том, что Робинзон делал стул, там сообщается в записи от 12 ноября, тогда как в оригинале он мастерил стул 7-го. Так в дневнике Робинзона. Еще бы! 7 ноября, священный день. Анна Андреевна знает. А тут стул какой-то. Смешно же, нет? Очень смешно. Я гордился собой. Это я сам обнаружил. Но рассказать Ахматовой не решился. О цензуре Ахматова понимала больше.
Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем она заговорила снова.
Молодежь уроки не учит. Когда ж ты окно закрыл? Окно закрыл, а дымоход не стал открывать. Уголь-то поди, не прогорели? Второй раз угораешь.
Он тоже не заметил, когда закрыл окно, а сразу и закрыл, наверное.
Все в порядке, Анна Андреевна. Мне хорошо. Второй раз не получится.
Ну, тогда я не знаю, что с тобой делать.
Надоел, значит.
Догадался Стив.
Обидно. Так и не поговорили. Хотел спросить об Роцком. Правда ли, он читал в этой комнате ей большую элегию Джону Дону? И помнит ли Анна Андреевна, что в числе отчужденного от уснувшего Джона Дона упомянуты там сосны, а главное, пустые скворечни? Не скворечники, а скворечни. Непереводимо. Совсем как у нее, только не ветхие, а пустые.
Кыш, кыш.
Куда? Он очнулся.
В лес. За грибами. За лисичками. Корзина на веранде. Фонарик на полке у двери. К Черному озеру. За Черный ручей. Ой, там много грибов. Где кладбище, знаешь?
Угу.
Ну так быстро. Давай же, давай.
Стив метался в темноте непонятно где. Какие-то углы, стены, ступеньки.
Шоссе повернет, а ты прямо. И за шлагбаум, и в лес. Потом левее, наискосок. Ноги сами приведут. Видел лисички? Увидишь, узнаешь. В них китайское что-то. Вдоль тропинок смотри. По многу растут. Ну давай же, быстрее, поторопись. Кыш, кыш. И чтобы без лисичек не возвращался.
Последние слова звенели у него в голове, когда ноги пытались удержать его на асфальте улицы Осипенко. Стива шатало, мотало из стороны в сторону, а он торопился вперед с фонариком и корзиной. Ему навстречу по обе стороны неслись темные, сумасшедшие, высоченные сосны. Но как-то пунктирно у них получалось. То все сборище действительно стремило бег свой, то становилось на время незримым, чтобы снова зримо навстречу рвануть уже в обновленном составе. Стиву даже показалось, что на нем сапоги скорохода, и что по четным широченным шагам он зряч и внимателен, а по нечетным слеп и без памяти. Только спешил Стив не потому, что спешил, а потому, что на бегу чувствовал себя устойчивее. Появилось кладбище. Стив сбавил темп.
Озерная резко поворачивала налево к Щучьему озеру, но надо прямо идти. Прямо идти был шлагбаум и непроглядная лесная дорога, и темень, не видно низги. Ноги повели за шлагбаум вперед по дороге в лес и остановили перед загородившим путь препятствием. То был человек. Живой, вероятно, живой. Он стоял посреди дороги и не позволял себя обойти.
Хватит светить в лицо.
Стив отвел фонарик. Человек был узнан.
Где тебе чейка?
Посвети на себя, не задавай глупых вопросов.
Посветил на себя. Без тебе чейки сказал.
Ладычь, смотри, какая встреча?
Что ты делаешь тут?
Стою, не пропускаю.
Меня?
Всех, и тебя тоже, других пока не было никого.
Я иду за волчками.
Там нет волчков.
Почему я должен верить тебе? В лесу очень много волчков.
Я потерял машину.
Это запой.
На себя посмотри, приятель. Ты в курсе, что у тебя корзин в руке?
Я угорел.
А для чего?
Не знаю, но я теперь угорелый.
Держись, приятель. Главное, не расслабляться. Ты не одинок. Всегда помни об этом. Я потерял. Все. Машины, тебе тейки, жену, молодость, надежда, солнце. Ты уверен, что сейчас ночь?
Твердо.
Хорошо тебе. У тебя есть цель. Представление о Вселенной. А выпить есть тебя?
Нет.
Ну тогда на.
В руке у него возникла уже открытая бутылка, он протянул ее Стиву. Впервые в жизни Стив пил водку из горлышка. Без тебетейки выпил вторым.
Одного не понимать, почему ты не хочешь меня пропустить?
Ты свободен,
сказал Стив, отстраняясь. К своим переводам из поздней Ахматовой, опубликованным в третьем номере «The Findings», Стив Роуд предпослал небольшое вступление, в котором, среди прочего, признавался.
Невозможно забыть воздух Комарова. В знаменитой зеленой будке, до сих пор принадлежащей Литфонду, я провел полночи и встретил рассвет в дремучем лесу. Я вернулся из Комарова совсем другим человеком.
В этих словах молодого переводчика некоторые нашли претензию на обладание особыми моральными правами, допускающим прерогативное понимание предмета. Здесь другие распознали намек на какой-то реальный опыт, о котором автор не желал распространяться. Как бы то ни было, признание выглядело по меньшей мере загадочным. Что за ним стояло? И стояло ли вообще что-нибудь определенное, сказать трудно. И, может быть, всех труднее было самому Стиву. Он действительно избегал рассказывать о своем посещении Комарова. А что до встречи рассвета в дремучем лесу, то помимо этого неясного высказывания никаких других свидетельств о своих ночных лесных приключениях Стив общественности не предъявил. Ни печатных, ни устных. И на то было немало причин. Главное из них – он ничего не помнит. Неопределенность, имевшая власть над Стивом, стала стремительно расточаться, когда он увидел перед собой водную гладь. С каждым шагом по направлению к ней Стиву возвращались обычные представления о предметной реальности.
Лес как таковой снова оказывался суммой деревьев, а линии, заслоняющие от глаз опознанную поверхность воды, не просто деревьями, но несомненными соснами.
Влекла туда через утренний сумрак тропинка, и Стив по ней побежал. Ему и в одежде не было жарко, он и в одежде порядком замерз. Но если бы не мешала корзину, которую он до сих пор не потерял еще, он бы стал раздеваться уже на бегу. Он торопился так, словно от этого зависела жизнь. Стоило добежать до дощатых мостков, он мигом разоблачился догола с такой быстротой, словно боялся окончательно окоченеть. И с разбегу кинулся в воду.
Тысячи булавок вонзились в тело и ошпарило холодом. Ух. По счастью, там не случилось ни коряк, ни утопленных бревен.
Он вынырнул почти на середине озера. Он только сейчас увидел, какое оно малюхонькое.
В это мгновение мир окончательно возвратил себе прежние очертания. Все упорядочилось и налилось объемом.
И Стив ощутил себя, как будто душа улизнула куда-то. А теперь опомнилась и вернулась. Первое, кем он ощутил себя, когда возвратилась душа, было
человеком, оказавшимся в холодной воде и таращившим по сторонам глаза. Со всех сторон возвышались стройные сосны, и над ними сияло небо.
Только сейчас он осознал, что ночь прошла и уже рассвело, и тем человеком, который осознал, что уже рассвело, а ночь прошла, было второе, кем он ощутил себя, когда душа возвратилась. Стив понял, что надо на берег. Боясь замерзнуть, рискуя поломать ноги, он полез на мостки, предназначенные не для купания, а для рыбной ловли. Доски торчали в раскоряку, Стиву было не подступиться, но в итоге он все же изловчился и выбрался. Прыгал на суше, фырчал, натягивал одежду на мокрое тело, не переставая приплясывать. И, одевшись, прыгал еще, да так, что из кармана куртки хорошо увидел, выскочил айфон, шлепнулся в мох. Поднял, проверил,
5 непринятых ночных звонков от Кати, 1 от Милы и ни одного от Линды. Еще сообщение от Рины, одно только слово «живой».
Больше не прыгал. Прислушался. Тишина была поразительная. Будто все они, эти сосны, да и Черное озеро, это наблюдали за Стивом. Будто все спросить хотели, ну как? Им показалось, что корзина светится изнутри. Так и было. Поверх волчков лежал невыключенный фонарик. Волчков было немного, но дно корзины закрыли.
Желтенькие. Было в них китайское что-то.
Стив не помнил, где он их собрал и когда.
Вы слушали радиоспектакль по рассказу Сергея Носова «Аутентичность». Роли исполняли народная артистка России Эра Зиганшина, заслуженный артист России Вячеслав Захаров и актеры Антон Багров, Татьяна Михалевкина, Марианна Мокшина, Кузьма Стомаченко.